Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Новоявленные иностранные агенты выпустили расследование про Евгения Попова и его супругу Ольгу Скобееву. Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете?
Ну, дорогие друзья, мы с вами взрослые люди, понимаем, что в политической деятельности случайностей практически не бывает никогда. Смотрите, принимаются определенные законодательные акты в нашей стране. Те, кто получает деньги на политическую, околополитическую, информационную деятельность внутри России, признают иностранными агентами, и через неделю выходит расследование, которое в кавычки, конечно, надо взять, навальнистов, посвященное Евгению Попову. Ну, во-первых, я хотел бы выразить слова поддержки Евгению Георгиевичу Попову. Он замечательный человек, очень умный, начитанный и огромный профессионал в том деле, которым сейчас занимается. Мы относимся к нему с огромным-огромным уважением. Но теперь по сути вопроса. Что там пытаются нам рассказать? Ну, пытаются вытащить какие-то факты и посеять, скорее, даже не сомнения в отношении человека, на который идет информационная атака, а скорее отработать свое собственное существование за границей. Но вернемся к этому расследованию, в кавычках. Я, честно говоря, его даже не смотрел. Почему? Ну, потому что я знаю, кто его делал и зачем его делал. Вот в одном из недавних стримов те же самые люди, вид сбоку, какие-то гадости про меня рассказывали. Политическая борьба, она так устроена, что в момент ее обострения, а выборы в Государственную Думу – это, конечно, обострение политической борьбы, оппоненты пытаются уколоть, вывести из равновесия, скомпрометировать. И это, увы и ах, нормальность политической борьбы. Евгений Попов и Ольга Скобеева – это одни из лучших журналистов нашей страны. Они занимают прогосударственную позицию. Они выступают на государственном канале. Они ведут одну из лучших информационных программ. Естественно, что те, кто находится по другую сторону информационного фронта, пытаются скомпрометировать Евгения Попова и Ольгу Скобееву, а заодно российское телевидение в целом, информационные программы и все то, что там говорится. И, конечно же, нет для этого более удобного момента, как выборы. Так что, дорогие друзья, хотите – читайте, хотите – смотрите. Это, в общем, в данном случае не столь важно. Но я просто хотел бы напомнить вам несколько фактов, свидетельствующих о том, кто об этом нам рассказывает. Вот сидит там некий молодой человек по имени Руслан Шевединов. И смотрим факты, смотрим документы. Он, будучи сотрудником, признанным в России экстремистской организации ФБК, вносил на счет этой организации, вот я даже записал себе, практически 14 миллионов рублей. Господин Волков, который также спонсировал эту организацию на 67 миллионов рублей, тоже там что-то нам рассказывает. То есть смотрите, какая интересная ситуация. Господин Шевединов получает заработную плату в организации, признанной в России экстремистской под названием ФБК, которую финансируют, внося туда гораздо большие суммы. Знаете, что мне это напоминает? Это напоминает не только сказку про белого бычка, но и еще один интересный исторический факт. То есть как они нам объясняют? Нам люди дают пожертвования. На эти пожертвования наша организация и существует. Красиво, может, даже кого-то убедит. Как только начинаешь обращаться к фактам, получается, что сами сотрудники организации вносят огромные суммы на счет организации, которая потом им же выплачивает зарплату. А из этой зарплаты они опять делают пожертвования. Ну, то есть такой, знаете, анекдот про деньги в тумбочке. Знаете, а откуда ваша жена берет деньги? Из тумбочки. А откуда они появляются в тумбочке? А я их туда кладу. Ну, а у вас-то откуда берутся деньги, чтобы положить в тумбочку? А мне их дает моя жена. Ну, и вот так вот круг замкнулся. Теперь исторический факт. Точно так же, вы будете смеяться, западные историки объясняют нам финансирование гитлеровской партии на этапе, когда она еще не пришла к власти. Нам что говорят? Гитлера поддерживали, значит, вот сами нацисты, штурмовики, он получал пожертвования от, значит, немцев, которых вводил, не знаю, в определенный информационный такой экстаз, после чего с этих полученных партий денег платилась зарплата миллиону штурмовиков. На этапе почти у власти у Гитлера было миллион штурмовиков. То есть миллион немцев брал свои трудовые деньги, клал на счет НСДАП, после чего НСДАП этим же немцам в виде миллиона человек, это очень много, выплачивала заработную плату. И с этой заработной платы они, естественно, тут же шли жертвовать и опять им платили зарплату. Ну, вы понимаете, что это анекдот, но только очень не смешной, зная, чем вся эта история Третьего рейха закончилась. Так вот, финансирование гитлеровской партии удивительно напоминает финансирование вот этих всех борцов за свободу, которые снимают ролики и пытаются кого-то скомпрометировать, находясь в Лондоне. И знаете, что еще забавно? Они еще постоянно используют определенные штампы для того, чтобы, ну, как-то создать определенное эмоциональное настроение у зрителя. Они любят говорить: на наши налоги существует, вот он же получает зарплату на наши налоги. Ну, во-первых, вспомним, что получается, что вся эта банда получает зарплату на те же деньги, которые она сама внесла, что, в принципе, согласитесь, невозможно. А вопрос какой, дорогие друзья? А Мария Певчих, Албуров, Шевединов, всевозможные Волковы и так далее и тому подобное, они какие налоги в России-то платят? Никаких, по-моему, налогов они в России не платят уж точно. И сомневаюсь, что раньше платили. Поэтому опять пытаются что-то выдумать. Если честно подходить к этому вопросу, что они должны были бы сказать? Мы сейчас находимся в Лондоне и налогов в России не платим, но мы возмущены, и далее по тексту не говорят, потому что эффект от такой информационной истерии будет другой. Вот, кстати, интересно, как они иногда проговариваются, что называется по Фрейду. Мы сейчас покажем вам небольшой отрывочек из одного стрима, который вела Мария Певчих. Смысл ее фразы следующий. Она вдруг на ровном месте, хотя никто не спрашивает, начинает оправдываться, говоря нам, что тот текст, который она зачитывает, написан лично Алексеем Навальным. Говорит, что стиль его и что это не она писала. Хотя, вы знаете, некоторое время назад, ну, вся когда история вокруг Навального раздувалась, она дала одно из интервью, где, опять-таки, ее никто не спрашивал, но рассказала о своей роли в этой экстремистской организации ФБК, о том, что она привозила Навальному почти готовые тексты из Лондона. Помните? Там сидит на компьютере, мальчики, девочки, все находят. Вот текстик набивает она, привозит Навальному, и далее он, видимо, этот текст как-то обрабатывает. Но, вы знаете, когда сейчас говорят, что очередное расследование Навального вышло, меня это удивляет. Ну, он сейчас сидит в колонии, отбывает заслуженное наказание. Я думаю, что сейчас расследование он может сделать максимум о том, сколько масла положено в кашу тем, кто рядом с ним находится. Другие расследования вряд ли ему возможно осуществлять. Но, тем не менее, для того, чтобы использовать надутый его авторитет, его соратники все время повторяют: расследование Навального, расследование Навального, расследование Навального. И вот в этот момент им приходится оправдываться, потому что любой нормальный человек начинает сомневаться. Подождите, он же сидит в колонии, он не имеет доступа к информации, у него, ну, мягко говоря, ограничена свобода. Какие расследования? Ну, давайте посмотрим вот этот вот фрагмент.
Алексей надиктовал, соответственно, это послание и попросил вам всем зачитать и передать. Я думаю, с самого начала станет понятно, что оно аутентичное, потому что сама бы я, конечно, никогда не такое не написала бы. Сама бы я, конечно, никогда не такое не написала бы. Сама бы я, конечно, никогда не такое не написала бы. Привет, это Навальный. Удивительное начало, да?
Да, мне тоже интересно, что я не читал это сообщение.
Да, я сама, честно, не читала.
Поэтому, дорогие друзья, когда кто-то пытается под видом некого расследования скомпрометировать какого-то человека, задайте себе несколько вопросов. Первое. Кому это нужно? Если человек, которого пытаются очернить, занимается борьбой на информационном фронте, это нужно его противникам. Второе. Задайте себе вопрос, где они находятся и кто их финансирует. Если вам будут рассказывать, что они сами финансируют свою деятельность, с которой они получают заработные платы, ну, вы, как взрослый человек, должны в этом сильно засомневаться. Ну и, наконец, не забывайте, что они делали до этого. И четвертый вопрос, который хотите себе задать, очень простой. Вот смотрите, в России на этих господ, на многих из них, возбуждены уголовные дела. Сегодня они находятся за пределами России. Российская Федерация будет требовать их выдачи. Это значит, что они находятся в полной зависимости от тех государств и тех спецслужб, которые их, вероятнее всего, крышуют. Потому что стоит их выдать в Российскую Федерацию, как им придется предстать перед судом. Это значит, что они лишены какой-то малой толики своей самостоятельности. Им даже не надо ничем угрожать. Просто, дорогие друзья, будете снимать ролики не про тех, будете говорить не то, что нам нужно, мы просто дадим ход запросу Российской Федерации. И вот с Лондону выдачи нет, а может быть с Литвы вдруг возьмут и выдадут. Поэтому понимайте, что они не только под колпаком у Мюллера, как говорит в советский период, они полностью зависимы от тех структур, которые ведут информационную войну против России. Уверяю вас, что до выборов и после выборов мы увидим еще много информационных вбросов с их стороны. Разница только в том, что раньше они находились внутри нашей страны, подрывали, призывали к незаконным акциям, а сегодня часть из них оказалась за пределами Российской Федерации. И у меня лично есть только один вопрос, на который я хотел бы получить ответ. Почему все уголовные дела против подобных персонажей возбуждаются сразу после их отъезда за границу, но почти никогда, когда они находятся в пределах досягаемости нашей Фемиды?
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.